Глава 23. Гокруксы. Гарри чувствовал, возвращаясь в замок, как Феликс Феликсис уменьшал свое действие. Передняя дверь все еще не была закрыта, но на третьем этаже он встретил Пивза и едва успел нырнуть в один из своих коротких ходов, избежав столкновения. К тому времени, как он подошел к портрету толстушки и снял с себя плащ-невидимку, он не был удивлен, увидев ее в самом плохом расположении духа.
«Как ты думаешь, который сейчас час?»
«Извините меня, мне надо было выйти за чем-то важным».
«Ну, а пароль изменился в полночь, поэтому тебе придется спать в коридоре, не так ли?»
«Вы шутите? Почему он изменился именно в полночь?»
«А, потому что это так всегда бывает. Если ты злишься, можешь пойти к директору. Это он упрочил охрану».
«Классно!»
— с горечью произнес Гарри, осматривая этаж.
«Просто супер!» «Да, я пошел бы и поговорил бы с Дамблдором, будь он тут. Похоже, он хотел, чтобы...»
«Он здесь!»
— промолвил кто-то за спиной Гарри.
«Профессор Дамблдор вернулся в школу час назад».
Почти безголовый Ник парил к Гарри, как всегда его голова пошатывалась.
«Я узнал это от Кровавого Барона. Он видел, как тот приехал»,
— сказал Ник.
«Он появился, как сказал барон, в хорошем настроении, хотя, конечно, и немного уставшим».
«А где он?»
Сердце Гарри подскочило.
«А, стонет и завывает в башне астрономии. Это же его любимое времяпровождение».
«Да не Кровавый Барон, а Дамблдор».
«А, да, он в своем кабинете»,
— сказал Ник.
«Так как мне сказал барон, он должен был зайти перед...»
«Да, должен был».
Волнение пульсировало в груди Гарри при мысли о том, как он будет рассказывать Дамблдору о памяти. Он развернулся и опять убежал, проигнорировав толстую леди, которая звала его.
«Вернись!» «Ладно, я солгала. Мне просто надоело, что меня постоянно будет. Пароль все еще тот же. Червяк».
Но Гарри уже бежал по коридору, и через несколько минут он говорил Эклер и Тофи Гаргойле Дамблдора, которая незамедлительно отъехала в сторону, разрешая Гарри войти на спиральную лестницу.
«Пойдите»,
— сказал Дамблдор, когда Гарри постучал. Он был очень уставшим. Гарри открыл кабинет. Кабинет Дамблдора выглядел как всегда, лишь небо за окнами было темным и звездным.
«Вот не ожидал, Гарри»,
— удивился Дамблдор.
«Чем же обязан такому позднему визиту?»
«Сэр, у меня она есть. Я добыл память Слакхорна».
Гарри достал маленькую стеклянную бутылочку и показал ее Дамблдору. На несколько секунд директор был поражен, потом его лицо озарилось широкой улыбкой.
«Гарри, это прекрасные новости. Очень хорошо. Я знал, что ты это сделаешь».
Все мысли о позднем часе были забыты. Он заторопился обойти стол, взял бутылку с памятью Слакхорна в свою здоровую руку и подошел к шкафу, где стоял омут памяти.
«А сейчас?»
Дамблдор поставил каменный резервуар на стол, выливая в него содержимое бутылки.
«А сейчас, наконец, мы увидим Гарри. Скорее!»
Гарри покорно наклонился над омутом памяти и почувствовал, как его стопы отрываются от пола кабинета, и опять он летел через темноту и затем приземлился в старом кабинете Горацио Слакхорна. И перед ним был молодой Слакхорн с густыми блестящими волосами цвета соломы и блондинистыми усами. Он сидел в комфортабельном кресле, его ноги отдыхали на бархатной подстилке. В одной руке он держал небольшой бокал вина, а другая рылась в коробке с сушеными ананасами. Вокруг Слакхорна сидела группа мальчиков-тинейджеров с Томом Ридлом посередине. На его пальце блестело золотисто-черное кольцо Марволу. Дамблдор приземлился рядом с Гарри, как раз когда Ридл спросил.
«Сэр, это правда, что профессор Мерисот уходит на пенсию?»
«Том, даже если б я знал, я бы не смог тебе сказать».
Слакхорн взмахнул пальцем в сторону Ридла, подмигивая одновременно.
«Я должен сказать, мне хотелось бы знать, откуда ты берешь всю эту информацию, мой мальчик. Ты знаешь больше, чем половина учителей. Да, это так».
Ридл улыбнулся. Другие мальчики засмеялись и посмотрели на него с восхищением.
«С твоей жуткой способностью знать вещи, которые тебе не следует знать, и твоя нежная лесть людям, которая значит... Спасибо, кстати, за ананас. Ты прав, это мой любимый».
Несколько мальчиков опять захихикали.
«Я думаю, что следующие 20 лет ты сможешь дорасти и до министра магии. 15, если ты будешь продолжать присылать мне ананас. У меня прекрасные связи в министерстве».
Том Риддл только улыбнулся, когда остальные опять рассмеялись. Гарри отметил, что он точно не был старшим в группе, но все смотрели на него как на лидера.
«Я не уверен, что политика подойдет мне, сэр. У меня нет подходящих родителей»,
— сказал он, когда смех прекратился. Несколько мальчиков рядом с ним ухмыльнулись друг к другу. Гарри был уверен, что они наслаждались этой шуткой. Естественно, они знали или подозревали о знаменитом предке их лидера.
«Чепуха!» —
оживился Слакхорн.
«И так ясно, что ты происходишь из отличных магов с такими способностями. Нет, ты пойдешь далеко, Том. Я еще никогда не ошибался относительно своих студентов».
Маленькие золотые часы на столе позади Слакхорна пробили 11 часов, и он обернулся.
«Ого! Уже время! Вам пора идти, мальчики, или у вас будут проблемы. Лестрандж, я жду от вас реферата до завтра, или вы понесете наказание. То же самое касается и тебя, Эйвери».
Один за одним мальчики покидали комнату. Слакхорн поднялся с кресла и понес свой пустой стакан к столу. Легкое передвижение за ним заставило его обернуться. Риддл все еще стоял там.
«Том, ты же не хочешь, чтобы тебя застали так поздно? Ты же староста».
«Сэр, я хотел у вас кое-что спросить».
«Спрашивай, мой мальчик, спрашивай».
«Сэр, мне интересно, что вы знаете про... гокруксов?»
Слакхорн уставился на него. Его ногти неосознанно царапали ножку бокала для вина.
«Проект для защиты от темных сил, не так ли?»
Но Гарри мог определить, что Слакхорн прекрасно знал, что это не школьная работа.
«Не совсем, сэр»,
— сказал Риддл.
«Я увидел этот термин, пока читал какую-то книгу, и не совсем его понял».
«Не, ну, тебя очень сильно наказали бы, найди ты в Хогвартсе книгу, которая детально рассказывает про гокруксов. Том, это очень темная вещь, очень темная», — сказал Слакхорн.
«Но, очевидно, вы все про них знаете, сэр. Я имею в виду такой маг, как вы. Извините, возможно, вы не можете мне рассказать. Я просто хотел знать, сможет ли мне кто-то про них рассказать, а вы можете... Поэтому я решил у вас спросить».
«Все было продумано просто отлично», — подумал Гарри. Неторопливость, небрежный тон разговора, нежная лесть — нигде он не переборщил. У него, у Гарри, был большой опыт вытягивания информации из людей, которые не хотели ее выдавать, чтобы не признать мастера в деле. Он мог сказать, что Риддлу очень-очень хотелось заполучить эту информацию. Возможно, он разрабатывал этот план неделями.
«Ну...»
Лакхорн не смотрел на Риддла, а рассматривал ленточку на коробке с сушеными ананасами.
«Ну, с тобой же ничего не случится, если ты узнаешь. Просто чтобы ты понял этот термин. Гокрукс — это слово, которое используется относительно человека, который скрыл часть своей души».
«Я не могу понять, как это срабатывает, сэр»,
— сказал Риддл. Он четко контролировал тон своего голоса, но Гарри чувствовал его волнение.
«Ну, ты разбиваешь свою душу и прячешь часть ее в объект вне своего тела. И тогда, даже если на твое тело кто-то напал или его уничтожили, ты не можешь умереть, так как часть твоей нетронутой души остается на земле. Но, конечно, существование в такой форме...»
Слакхорн замялся, а Гарри вспомнил слова, которые он слышал около 2 лет тому назад.
«Меня вырвали из моего тела. Я был меньше, чем духом, меньше самого вшивого привидения. Но все равно я был жив. Лишь некоторые захотели бы подобной судьбы, Том, очень немногие. Лучше выбрать смерть».
Но жажда Риддла к знаниям была очевидна. Его лицо источало жадность, но он не мог уже скрывать свое нетерпение.
«А как можно разбить душу?»
«Ну, ты должен понять, что душа должна оставаться нетронутой и целой. Разбить душу — это акт насилия, это противоестественно».
«Так как можно это сделать?»
«С помощью дьявола, с большой помощью дьявола. Надо убить. Убийство разбивает душу. Маг, который хочет создать гокрукс, превращает повреждение души в свою выгоду. Он внесет разбитую часть...»
«Внесет? Но как?»
«Есть такое заклинание. Не спрашивай меня, я не знаю».
Голова Слакхорна дергалась, как голова старого слона, которого кусают москиты.
«Я похож на того, кто это когда-то пробовал? Я похож на убийцу?»
«Нет, сэр, конечно нет»,
— быстро сказал Риддл.
«Извините меня... Я не хотел вас обидеть».
«Нет, нет, конечно, я не обиделся», —
грубовато произнес Слакхорн.
«Это естественно, что ты испытываешь какое-то любопытство относительно этих вещей. Маги определенного калибра всегда интересовались этим аспектом магии».
«Да, сэр. Но я все еще не понимаю. Я просто из любопытства. Я имею в виду, поможет ли этот гокрукс на самом деле? Можешь ли ты лишь один раз поделить свою душу? Не будет ли лучше, чтобы сделать себя сильнее, разбить свою душу на много частей? Я хочу сказать, ну, например, число 7, это же самое сильное магическое число, ведь так?
Борода Мерлина, Том! 7. Итак, жутко думать о том, чтобы убить одного человека. Во всяком случае, не очень хорошо делить свою душу на две части, но разодрать ее на 7 частей...
Флагхорн разволновался, он так смотрел на Ридла, словно раньше его никогда не видел. Но Гарри заметил, что он уже сожалел о том, что вообще начал этот разговор.
«Конечно, гипотетически, а мы про это и говорим, не так ли, академически?»
«Да, сэр, конечно».
«Но все равно, Том, держи язык за зубами про то, что я тебе сказал, то есть про то, о чем мы тут разговаривали. Многим не понравится, что мы тут болтаем про гокруксов. Это запрещенный предмет для разговоров в Хогвартсе. Дамблдор очень за этим следит».
«Я не скажу ни слова, сэр»,
— сказал Риддл и ушел. Но Гарри успел заметить то самое дикое выражение счастья на его лице, которое было у него, когда он впервые узнал, что он волшебник. Такой вид счастья, который не придавал ему особенно привлекательных черт лица, а делало его, напротив, менее человечным.
«Спасибо, Гарри», —
тихо промолвил Дамблдор.
«Давай уходить».
Когда Гарри приземлился опять на пол кабинета, Дамблдор уже сидел за столом. Гарри тоже присел и начал ждать, когда заговорит Дамблдор.
«Я надеялся заполучить это доказательство очень долго»,
— наконец сказал Дамблдор.
«Это подтверждает теорию, над которой я работал. Подтверждает, что я прав, а также то, как много еще осталось сделать».
Гарри внезапно заметил, как все старые директора и директрисы в портретах на стене проснулись и слушали их разговор. Тучный маг с красным носом даже вынул из уха затычку.
«Итак, Гарри, я уверен, что ты понял значение всего того, что ты только что услышал. В том же возрасте, в котором находишься сейчас и ты, плюс-минус несколько месяцев, Том Риддл делал все, чтобы разузнать, как сделать себя бессмертным».
«И вы думаете, что у него это вышло, сэр? Он сделал гокрукс? Вот почему он не умер, когда напал на меня. У него где-то был припрятан гокрукс. Часть его души все еще была в безопасности».
«Немного, немного больше. Ты слышал Волан-де-Морта? Больше всего он хотел узнать у Горацио его мнение о том, что же случится с магом, если он сделает более одного гокрукса. Что случится с магом, который захочет избежать смерти и будет готов убивать много раз, разрывать свою душу на части и так получить много отдельно спрятанных гокруксов? Ни одна книга не дала бы ему эту информацию. И насколько я знаю, и я уверен, Волан-де-Морт тоже это знал, и ни один маг никогда не разбивал свою душу более чем на две части».
Дамблдор на секунду замолк, обдумывая свою мысль, а потом сказал.
4 года назад я получил очевидное доказательство того, что Волан-де-Морт разбил свою душу».
«Где? Как?»
«Ты дал мне ее, Гарри. Дневник. Дневник Ридла, тот самый, который давал инструкции о том, как снова открыть тайную комнату».
«Я не понимаю».
«Ну, хотя я и не видел Ридла, который вышел из дневника, но то, что ты описал мне, было феноменом, с которым я никогда не сталкивался. Простая память начала двигаться и думать сама? Простая память, истощающая жизнь из маленькой девочки, в чьи руки она попала? Нет, что-то более зловещее было в этой книжке. Фрагмент души. Я был практически уверен в этом. Дневник был гокруксом, но он поставил столько же вопросов, сколько и дал ответов. Больше всего меня заинтриговало и волновало то, что дневник был и оружием, и охраной».
«Я все еще не понимаю».
«Ну, он работал так, как и должен работать гокрукс. Другими словами, фрагмент души, который сохраняется внутри в безопасности. Без сомнений, он играл свою роль в предотвращении смерти своего хозяина. Но также ясно, что Риддл очень хотел, чтобы его дневник прочитали. Хотел, чтобы часть его души вселилась или овладела кем-то другим, так, чтобы монстр Слизерина опять вышел наружу».
«Но он не хотел, чтобы его трудная работа прошла зря. Он хотел, чтобы люди знали, что он наследник Слизерина, потому что он не мог рассказать про это тогда».
«Да, правильно. Но разве ты не видишь, Гарри, что если он хотел, чтобы дневник попал в руки к какому-то студенту Хогвартса в будущем, он не сильно волновался о той частице души, которая там была? Все в гокруксе заключается в том, как объяснил профессор Слагхорн, чтобы сохранять часть себя в безопасности, а не выбрасывать ее кому-то под ноги и рисковать тем, что они могут ее разрушить. Что и случилось. Этого фрагмента души больше нет, и ты это видел». Небрежность, с которой Волан-де-Морт отнесся к Гокруксу, была наиболее тревожной для меня. Я предположил, что он сделал или планировал сделать больше Гокруксов, поэтому потеря первого не была бы ужасной для него. Я не хотел в это верить, но больше ничего мне в голову не приходило. И, как ты сказал мне, 2 года спустя, в ночь, когда Волан-де-Морт вернулся в свое тело, он сделал ясное и тревожное заявление своим пожирателям смерти. «Я тот, кто прошел дальше, чем кто-либо по тропе, которая ведет к бессмертию». «Это то, что ты мне сказал. Дальше, чем кто-либо». И я подумал, что знаю, о чем идет речь, хотя пожиратели смерти не знали. Он говорил о своих гокруксах. Гокруксах в множественном числе Гарри. Я думаю, что такого не делал еще ни один маг. И все сходилось. Лорд Волан-де-Морт стал еще менее человечным за последние несколько лет. И единственно верным объяснением этого перевоплощения было то, что его душа была искажена тем, что мы называем просто злом.
То есть он сделал себя бессмертным, убивая других людей? Почему же он не мог сделать философский камень или украсть его, если его так интересовало бессмертие?
Ну, мы знаем, что он хотел это сделать 5 лет тому назад. Но есть несколько причин, почему я думаю, что философский камень не настолько привлекал Волан-де-Морта, как Гокруксы. Эликсир жизни действительно продлевает жизнь, но его надо пить постоянно на протяжении всей жизни, если человек хочет поддерживать свое бессмертие. Поэтому Волан-де-Морт бы полностью зависел от эликсира. А если бы он закончился или испортился, или если бы камень украли, он бы умер, как любой другой человек. Волан-де-Морт любит все делать сам, запомни это. Я думаю, что ему не нравилась мысль зависеть от чего-то, хотя бы и от эликсира. Конечно, он был готов выпить его, если бы это помогло ему выйти из того жуткого состояния полужизни, которое он вел после того, как напал на тебя. Но это только чтобы возвратить себе тело. А потом, я уверен, он бы продолжал опираться на гокруксы. Ему больше ничего не надо было бы, если б только он смог опять обрести людское подобие. Он уже был бессмертен, или так близко находился к бессмертию, как ни один другой человек. А сейчас, Гарри, со всей этой информацией, с этой важной памятью, которую тебе удалось достать для нас, мы ближе всех подошли к секрету смерти лорда Волан-де-Морта. Ты слышал его, Гарри? Не будет ли лучше, чтобы сделать тебя сильнее, разделить свою душу на много частей? Разве 7 не самое сильное магическое число? Разве 7 не самое магическое число? Да, я думаю, что идея души в 7 частях очень нравилась лорду Волан-де-Морту.
Он сделал 7 гокруксов? Но они могут быть рассеяны по всему миру, спрятаны, закопаны или невидимые.
Я рад, что ты понимаешь всю значительность проблемы. Но сначала нет, Гарри, не 7 гокруксов, а 6. 7-я часть его души, хоть и покалеченная, находится в его воскресшем теле. Это та часть его, которая существовала столько лет, пока его не было. Без нее не было б его. 7-я часть его души должна быть последней, на которую следует нападать. Та часть, которая живет в его теле.
Тогда 6 гокруксов. Но как мы их найдем?
Ты забыл, ты уже уничтожил один из них. А я уничтожил другой.
Правда?
Да, правда. Кольцо, Гарри, кольцо Марволо. Жуткое заклятие было на нем. Если б не прости за отсутствие какой-то скромности мои уникальные способности, если б не четкие действия профессора Снейпа, когда я, серьезно раненый, вернулся в Хогвартс, возможно, я бы не дожил бы до сегодняшней ночи. Но ссохшаяся рука — это разумный обмен на 7-ю часть души Волан-де-Морта. Кольцо больше не Гокрукс.
Но как вы это сделали?
Ну, как ты знаешь, на протяжении многих лет я пытался узнать все, что возможно, про прошлую жизнь Волан-де-Морта. Я путешествовал, побывав во многих местах, где его знали. Я наткнулся на кольцо, спрятанное в руинах дома Гаунта. Возможно, спрятав часть своей души в нем, Волан-де-Морт уже не хотел его больше носить. Поэтому он его спрятал, защитив очень сильными заклинаниями, в хибарке, где однажды жили его предки. Морфина, конечно же, забрали в Азкабан. Он никогда не мог подумать, что однажды я побываю на этих руинах, и что я буду следить за местами магических убежищ. Но все равно, нам не следует настолько радоваться. Ты уничтожил дневник, а я кольцо. Но если мы правы в нашей теории о семи частях души, четыре Гокрукса остаются.
И они могут быть чем угодно? Они могут быть, ну, в консервах или, я не знаю, в пустых бутылках из-под зелья?
Ты думаешь про порт-ключи, Гарри, которые должны быть обычными предметами, мимо которых можно легко пройти? Но Волан-де-Морт бы не использовал консервы или старые бутылки, чтобы охранять свою ценную душу, не так ли? Ты забываешь то, что я тебе показал. Лорд Волан-де-Морт любил собирать трофеи, и он предпочитал вещи с сильной магической историей. Его гордость, его вера в свое превосходство, его цель высечь для себя место в магической истории — все это наводит меня на мысль, что Волан-де-Морт выбирал бы себе гокруксы с особенной тщательностью, выбирая особенно ценные вещи.
Но дневник не был чем-то особенным.
Дневник, как ты сам сказал, был свидетельством того, что он наследник Слизерина. Я уверен, что Волан-де-Морт считал его очень важным.
Так, а другие гокруксы? Вы знаете, что они из себя представляют, сэр?
Я могу только предполагать. По причинам, которые я только что назвал, я считаю, что лорд Волан-де-Морт предпочел предметы, которые сами по себе величественны.
Медальон, чаша Хаффл-Пуффа?
Да. Я готов поспорить, возможно, не на мою вторую руку, но на пару пальцев, что они стали гокруксами 3 и 4. Оставшиеся 2, если предполагать, что он создал все 6, — большая проблема. Но я буду делать ставку на предположение, что, завладев предметами Хаффлпаффа и Слизерина, он поставил цель найти вещи, принадлежавшие Гриффиндору и Равенкло. 4 вещи, принадлежавшие основателям, я уверен, были как раз тем, о чем мечтал Волан-де-Морт. Я не могу точно сказать, сумел ли он найти что-то, принадлежавшее Равенкло, однако я знаю, что единственная известная реликвия Гриффиндора в безопасности.
Дамблдор указал своим черным пальцем на стену за ним, где в стеклянном ящике лежал инкрустированный рубинами меч.
Как вы думаете, может, поэтому он действительно хотел вернуться в Хогвартс, сэр? Пытался найти что-то, принадлежавшее основателям.
— Я думаю так. Но, к сожалению, это не продвигает нас вперед, так как если бы он вернулся, по крайней мере, я так думаю, у него не было бы шансов исследовать школу. Я вынужден заключить, что он не смог выполнить свое желание — собрать 4 вещи основателей. У него их точно 2, он мог найти 3-ю, это самое большее, что мы можем предположить.
Даже если у него есть что-то Рейвенкла или Гриффиндора, остается 6-й Гокрукс. А что, если у него есть оба?
Я так не думаю. Я думаю, я знаю 6-й Гокрукс. Интересно, что ты скажешь, если я расскажу, что мне было любопытно поведение змеи Нагини?
Змеи? Животных можно использовать как Гокруксы?
Ну, так делать не рекомендуется. Потому что, очевидно, доверять часть своей души чему-то, что может думать и передвигаться само по себе, очень рискованно. Однако, если мои вычисления верны, с Волан-де-Мортом был как минимум 1 Гокрукс, когда он пришел в дом твоих родителей, чтобы убить тебя. Кажется, он скрывал процесс создания Гокруксов за показательными смертями. Ты должен был быть следующим. Он верил, что, убив тебя, он мог обмануть пророчество. Он верил, что сделает себя непобедимым. Я уверен, что он планировал создать свой последний Гокрукс после твоей смерти. Как мы знаем, ему это не удалось. Через несколько лет, однако, он использовал Нагини, чтобы убить старого магла, и ему могло прийти в голову превратить ее в последний Гокрукс. Она подчеркивает его связь со Слизерином, которая увеличивает загадочность лорда Волан-де-Морта. Я думаю, она ему нравится так, как никто другой. Тем более он постоянно держит ее при себе и, кажется, контролирует ее сильнее, чем обычный змееуст.
Итак, дневник и кольцо уничтожены. Чаша, медальон и змея все еще невредимы. И вы думаете, что Гокруксом может быть что-то, когда-то принадлежавшее Гриффиндору или Рейвенкла?
Замечательно краткий и точный вывод.
Так вы все еще их ищете, сэр? Вот куда вы ходите из школы.
Верно. Я долго искал. Мне кажется, возможно, я близок к нахождению еще одного. Есть обнадеживающие знаки.
А если вы найдете? Могу я пойти с вами и помочь избавиться от него?
Да, я думаю, можешь.
Правда?
О, да. Думаю, ты это честно заработал.
Сердце Гарри подпрыгнуло. Было очень приятно, что ему не стали опять говорить про осторожность и защиту. Директора и директрисы на стенах выглядели менее пораженными решением Дамблдора. Гарри видел, что несколько из них качали головами, а Финиас Нигейлус вообще храпел.
— Волан-де-Морт знает, что Гокрукс уничтожен, сэр. Он может это чувствовать?
— Очень интересный вопрос, Гарри. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что Волан-де-Морт сейчас настолько упивается злом, а эти решающие части его души так долго были от него отделены, что он не чувствует их. Возможно, на пороге смерти он бы мог опасаться их исчезновения, но он не опасался, к примеру, что дневник уничтожен, пока не выпытал правду из Люциуса Малфоя. Когда Волан-де-Морт узнал, что дневник продырявили и забрали всю его силу, я бы сказал, что гнев его был ужасен.
Но я думал, что он подразумевал, что Люциус Малфой должен подбросить его в Хогвартс.
Да, он так и сделал много лет назад, когда убедился, что сможет создать больше гокруксов. Однако Люциус Малфой полагал, что надо ждать приказа Волан-де-Морта, но не получил его, так как Волан-де-Морт исчез вскоре после этого. Несомненно, он считал, что Люциус не осмелится сделать что-то с гокруксом, отличной от тщательной охраны. Но он слишком рассчитывал на страх Люциуса перед хозяином, который исчез много лет назад и который, как думал Люциус, умер. Конечно, Люциус не знал, чем на самом деле был дневник. Думаю, Волан-де-Морт сказал ему, что дневник поможет снова открыть тайную комнату, потому что это был умный обман. Если бы Люциус знал, что держал в руках часть души своего хозяина, он бы без сомнений обошелся с ним с большим благоговением. Но вместо этого он пошел на удачу и осуществил старый план сам. Подкинув дневник дочери Артура Уизли, он хотел дискредитировать Артура и избавиться от запрещенного магического предмета одним ударом. Ах, бедный Люциус! Из-за бешенства Волан-де-Морта по поводу того, что он потерял один гокрукс, благодаря своей корысти и прошлогоднего фиаско в министерстве, я не удивлюсь, что он действительно рад находиться в безопасности в Азкабане.
Так если уничтожить все гокруксы, Волан-де-Морта можно будет убить?
Да, я так думаю. Без своих гокруксов Волан-де-Морт станет смертным человеком с ослабленной и уменьшенной душой. Не забывай, однако, что хотя его душа может быть повреждена вдали от владельца, его мозг и магические силы остаются невредимыми. Все равно убийство волшебника, подобного Волан-де-Морту, даже без его гокруксов, отнимет много сил.
Но у меня нет каких-то особенных возможностей или силы.
Нет, у тебя есть. У тебя есть сила, которой никогда не было у Волан-де-Морта. Ты можешь.
Я знаю. Я могу любить.
Да, Гарри, ты можешь любить. Это чудесное качество, если посмотреть на все, что с тобой случилось. Ты еще слишком юн, чтобы понять, насколько ты особен.
Итак, когда пророчество говорит, что у меня будет сила, про которую не знает темный лорд... Это значит любовь?
Да, только любовь. Но, Гарри, никогда не забывай, то, что говорит пророчество, имеет какое-то значение лишь потому, что Волан-де-Морт так решил. Я тебе говорил это в конце прошлого года. Волан-де-Морт избрал тебя как человека, который будет для него самым опасным, и, сделав это, ты таки стал для него самым опасным человеком.
Но это все равно сводится к тому...
Нет. Ты придаешь слишком большое значение пророчеству.
Но вы сказали, что пророчество означает...
Если бы Волан-де-Морт никогда не услышал пророчество, исполнилось бы оно. Означало ли оно хоть что-то? Конечно, нет. Ты думаешь, что все пророчества в зале пророчеств были осуществлены?
Но в прошлом году вы сказали, что одному из нас придется убить другого.
Гарри, это только потому, что Волан-де-Морт совершил ужасную ошибку и действовал, опираясь на слова профессора Трелани. Если б Волан-де-Морт никогда не убивал твоего отца, получил бы ты такую ненасытную страсть ему отомстить? Конечно, нет. Если бы он не заставил твою маму умереть за тебя, дала бы она тебе такую магическую защиту, которую он бы не смог победить? Конечно, нет, Гарри. Разве ты не понимаешь... Волан-де-Морт сам создал себе своего злейшего врага, как и все тираны. Ты себе представляешь, сколько тиранов боятся людей, с которыми они борются? Все понимают, что однажды среди всех их жертв найдется тот, кто восстанет против них и ответит на удар. Волан-де-Морт ничем от них не отличается. Он всегда искал того, с кем ему придется сразиться. Он услышал про пророчество и сразу приступил к действиям, а вышло так, что он не только выбрал человека, которому, скорее всего, суждено его прикончить, а и дал ему смертельное оружие.
Но...
Тебе важно это понять. Пробуя убить тебя, Волан-де-Морт сам выбрал того замечательного человека, который сидит сейчас передо мной, и дал ему все средства, чтобы себя прикончить. Это все ошибка Волан-де-Морта. И то, что ты мог читать его мысли, его амбиции, и то, что ты можешь даже понимать язык змей, на котором он раздает указания. Гарри, несмотря на твой привилегированный статус в мире Волан-де-Морта, который, кстати, был бы прекрасным подарком для любого из пожирателей смерти, тебя никогда не привлекали темные силы. Никогда, даже на секунду, ты не хотел стать одним из наследников Волан-де-Морта.
Конечно, нет. Он убил моих родителей.
Тебя защищает, короче говоря, твоя способность любить. Только эта защита может сработать против таких сил, как у Волан-де-Морта. И несмотря на все искушения, которые сваливались на тебя, несмотря на все проблемы, ты остаешься чист сердцем, так же чист, как ты и был в 11, когда ты смотрел в зеркало, которое отражало желание твоего сердца. Это был единственный путь победить лорда Волан-де-Морта, а не богатство или бессмертие. Гарри, ты себе представляешь, как мало магов смогли бы увидеть то, что увидел в этом зеркале ты? Волан-де-Морту следовало бы знать, с кем он имеет дело, но он не знал. Но он знает сейчас. Ты вник в мысли лорда Волан-де-Морта без травмы для себя, но он не может овладеть тобой, не выдержав смертельную боль, как он узнал в министерстве. Я действительно думаю, что теперь он понимает, почему, Гарри, но тогда он так торопился увековечить свою душу, что даже не задумывался о той несравненной силе, нетронутой и целой души.
Но, сэр, это все сводится к одному, не так ли? Я должен попробовать убить его или...
Должен? Конечно, ты должен. Но не только из-за пророчества, а потому что ты сам никогда не успокоишься, пока не попробуешь. Мы оба это знаем. Подумай на секунду, что ты никогда не слышал про пророчество. Что бы ты сейчас думал о Волан-де-Морте, скажи?
Гарри смотрел, как Дамблдор ходит вокруг него, и думал. Он подумал про свою маму, своего папу и Сириуса. Он подумал про Седрика Диггори. Он подумал про все те ужасные деяния, которые совершил лорд Волан-де-Морт. Огонь загорелся в его груди.
Я бы хотел его прикончить. Я бы хотел это сделать.
Конечно! Вот видишь, пророчество не означает, что ты должен что-то делать. Но пророчество сделало так, что Волан-де-Морт отметил тебя как равного себе. Другими словами, ты можешь выбирать. Ты можешь даже и не верить пророчеству. Но Волан-де-Морт все еще верит ему. Он будет за тобой охотиться. И, конечно, становится ясно, что...
Это все закончится, когда один из нас убьет другого.
Да.
Он, наконец, понял, что Дамблдор пытался ему сказать. Это можно сравнить с тем, когда тебя тащат силой на арену, чтобы ты сразился насмерть, и когда ты идешь на арену с высоко поднятой головой. Некоторые люди, возможно, скажут, что выбор небольшой, но Дамблдор знал, как и я, с гордостью подумал Гарри, и как его родители, что в мире все отлично друг от друга.